Пожалуйста, присаживайтесь сюда. Вопросы можете спокойно передавать. Наверное, мы не будем на ваши вопросы отвечать сегодня. Мы подумаем, может быть, завтра. Просто они очень в разные стороны все. И мы хотели просто взять одну-две темы и чуть-чуть углубить их. Поэтому присаживайтесь. Я немножко расскажу об этом формате. Он немножко необычный для нас, поэтому чтобы вы лучше понимали, чего ожидать. Нас так мало, потому что маленькая сцена. Тут уже сложнее вместить. Поэтому мы так решили, что вот те, которые сегодня делили Словом Божьим для всех нас вместе и по семинарам, поэтому вот так решили их пригласить. Конечно же, среди нас есть очень мудрые, очень благословенные еще пасторы. И очень трудно выбрать было. Поэтому не обессудьте, это выбор был такой, механический. Вот кто сегодня преподавал, мы тех и пригласили. А завтра, если у нас будет круглый стол, то мы пригласим тех, кто завтра будет преподавать на круглом столе. Немножко расскажу о формате, что бы мы хотели сейчас сделать. И я, наверное, братья, больше к вам бы это хотел адресовать. Хотелось бы, чтобы мы с вами могли некоторые вопросы, лично ответить и попытаться пообсуждать. То есть если кто-то один из вас что-то говорит, и у кого-то, у другого из нас возникает какой-то уточняющий вопрос. Не знаю, вы меня слушаете, нет? Уточняющий вопрос, то... Что? Это было смешно, когда ты сказал очень внимательно разговаривать с Алексеем. То есть, чтобы мы могли это просто задать, какие-то сложные вопросы и так далее. Я думаю, что это будет интересно. Вчера у нас был круглый стол такой в расширенном составе. У нас было там человек 30, 40, 35, да? И мы просто делились разными такими трудностями и вопросами, ошибками, которые делают пасторы, служители в служении, разные-разные вопросы. Это было очень назидательно. Не все говорили, но и не всегда все говорили, кто говорил, но это было назидательно просто послушать. Поэтому такая идея, мы попробуем, наверное, это будет для многих впервые что-то такое. Хорошо? И я приготовил ряд вопросов, которые я буду задавать, и вы, если у вас есть ответ, не медлите, отвечайте и... Вот так будем разговаривать. Хорошо, да? Давайте, наверное, помолимся перед этим, чтобы Бог нас благословил и будем. Господи, мы благодарим Тебя за богатый духовный такой пир, стол, который Ты накрыл нам сегодня, и как Ты благословил наши сердца. Это подарок для нас, и это благодать Твоя. И мы воздаем Тебе славу, и мы благодарим Тебя, Господь, за это, и мы ясно признаем, что все доброе, что мы сегодня испытали, ни от одного человека не пришло к нам. Все несовершенное, неточное, слабое, неясное, это как раз от нас, от людей пришло. А все благословляющее наши сердца произошло только от Тебя, и поэтому, если кто-то это доносил, то не в нем это была мощь или авторитетность, но в Тебе, Господь. И поэтому мы всю славу адресуем Тебе, ни одному человеку, ни одной церкви, никому, Боже. Мы все причастники просто к тому, что Ты делаешь, и радуемся. Пожалуйста, благослови это время сейчас для нас тоже, пусть оно будет для нас благословением. Употреби его для нас. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Мы поговорим о созидающем влиянии, вообще, наверное, две такие стороны я бы хотел затронуть. Одна сторона – это как происходило влияние на вас, то есть как вы развивались, как вы возрастали, чтобы становиться более зрелыми и способными влиять. Это будет одна сторона разговора. А вторая сторона – больше о процессе вашего влияния на других людей и то, что вы видите, как это происходит. И тому подобное. Поэтому вопрос первый такой. Можете ли вы вспомнить и поделиться с нами, что было, может быть, первым толчком или несколько толчков, которые у вас были, которые побудили вас изменяться? Может быть, у кого-то из вас это было сразу после того, как вы покорились Евангелию, у кого-то это, может быть, не сразу было. Но вот такое осмысленное, серьезное посвящение личному возрастанию. Что на вас повлияло? Что вас подтолкнуло расти в этом? Да, не стесняйтесь просто. Кто готов отвечать?
Если долго не думая, тогда будет все просто. На самом деле, в моей жизни, мне кажется, несколько было таких определенных ступеней. Я иногда даже думал, а та ступень, она была верна или нет. Помню, когда читал Евангелие от Иоанна, там в описании жизни учеников во взаимоотношениях с Иисусом постоянно встречается вот эта ремарка «и уверовали они», потом снова проходит время «и уверовали в Него». И хочется спросить, когда вы, наконец, уверуете в Него? Но это, с одной стороны, естественно, когда Бог открывается им больше, Иисус открывался выше и прекрасней.
«Верую, Господи, помоги моему неверию».
Да, что-то подобное. Они ощущали себя действительно как заново родившимися. И подобное в жизни, наверное, было у меня, когда я познавал какую-то истину. А, конечно, ее преподавали какие-то люди. Я очень благодарен Богу за то, что Он использовал их. И вот именно эти самые главные моменты, они были связаны прежде всего с пониманием глубины Божьего Слова. Так получилось. Я очень благодарен. Практически от ранних моих каких-то лет христианской жизни я познакомился с людьми, которые мне говорили. Ну вот, допустим, я слушал целую сессию, там, и в заключение преподаватель говорит: ну хорошо, друзья, если вы все забудете, то, что было на этой неделе, помните одно – это Божье Слово. Я тогда думал, как-то это просто все сказано, как-то слишком просто обобщено. Это я и так помню. Но со временем стал больше и больше понимать значимость вот возвращения к этой идее. Как, например, на этой конференции мы многое слушаем, ясно, многое забудем, многие эти тезисы, но общее влияние, которое нас направляет, оно вот в этом отношении более значимо для меня. Вот. Потом еще был какой-то уровень или следующая ступень, когда я больше понял значимость именно Евангелие в Божьем Слове. Я, конечно, понимал Евангелие, но очень часто наше восприятие Евангелия – это как такое первый класс воскресной школы, это некое такое начало христианской жизни, но, к сожалению, не всегда продолжение. А потом, опять-таки, Бог использовал различных людей, различные проповеди, которые я слушал. Я намного больше глобальнее понял значимость Евангелия. Это не просто какая-то брошюрка с такими человечками, ну, как обычное восприятие, чтобы просто дать некую визитную карточку на небесах. Это намного глубже и шире. И вот такая концентрация на Евангелии, я думаю, она действительно нужна, потому что, помните, послание Ефесянам написано, что мы основаны на учении апостолов и пророков, имея краеугольным камнем Иисуса Христа. То есть выделяется все-таки личность Христа, Его дело, это Евангелие. И вот это для меня тоже было весьма сильным, в том числе и в понимании Писания, которое как бы я знал уже. Я знал Божье Слово, я изучал Библию, но помните, Библия говорит о том, что покрывало при чтении Писания снимается Христом. И вот, к сожалению, даже у многих при чтении Нового Завета есть это покрывало, потому что нет этой евангельской концентрации, что ли. Вот. Мне понравилось то, что ты говорил вчера на столе, ты упомянул на круглом столе вчера вечером о том, что...
Ну, я ссылаюсь на круглым столом.
Круглом столе, да. Но мысль очень была прекрасная. Коля говорил, если позволено, я не знаю.
Да, я не знаю, что сейчас скажешь.
Но он говорил о своем каком-то новом опыте в отношении проповеди, что он решил, особенно в последнее время, всегда отдавать понимание выхода в благодати. То есть, когда ты проповедуешь, ты говоришь серьезные вещи, и они действительно грузят нас, они понимают, они показывают нам, насколько мы никчемные. И в этом отношении очень важна благодать для нас. То есть вот для меня это был достаточно тоже такой поворотный момент концентрации внимания на Евангелии в свете признания всего Божьего Слова. Ну, вот.
Да. Спасибо. То есть Сергей ответил чуть на другой вопрос, не тот, что я задавал. Это вехи его духовного возрастания, какие были поворотные моменты. Но это тоже хороший вопрос. Но мой оригинальный вопрос был, какой был толчок, вот, который помог начать расти? Может быть, это было сразу естественно, а может быть, было какое-то вот промедление? Ну, отвечай на что хочешь, в принципе.
Говори.
Говорю.
Ну, в моей жизни Бог, я сейчас вот сидел, тоже вспоминал, наверное, у меня также, собственно, у каждого из нас определенные этапы в жизни происходят. Я помню, когда Господь коснулся сердца и призвал в свою любовь, в свою славу, И это было у меня, например, ну, у меня, у нас, мы вместе с женой этот путь совершали, поэтому мне проще сказать «у нас», потому что мы во многих вещах влияли друг на друга, тогда еще не понимая того. Но это выглядело немножко, знаете, так, как, ну, в каком-то таком соревновательном таком характере. Ну, например, когда мы обратились к Господу, у нас, нам подарили Библию, и у нас дома была одна Библия. У нас, ну и вот вопрос стоял, кто ж раньше будет ее читать? Ну, я как муж понимал, что, наверное, же я все-таки. Ну, я же муж. Вот. А жена тогда с ребеночком дома была. А она понимала, что, ну, ты же муж, ты идешь, работаешь. У тебя там, когда там у тебя время? А вот я должна читать, потому что я дома. И вот у нас получалось так. Я один день беру с собой Библию и читаю по мере возможности. Она производит какие-то удивительные вещи в сердце, впечатления какие-то. А потом, значит, у нас по договору я оставляю Библию жене. Она читает, я прихожу домой, обнаруживаю, что она раза в два больше прочитала меня. И у меня возникает ревность. Ну как же так? Вот досада какая-то приходит. Ну, это вот влияние Писания тогда. Это был очень интересный этап. Бог нам посылал очень замечательных людей, служителей, которые не только служители, это были простые люди, христиане, в смысле не несущие такое ответственное служение, но все они оказывали определенное влияние на нашу жизнь. И вы знаете, это было, вот в нашем опыте, это было как сфера определенная. То есть сказать конкретно на какие-то области жизни – не могу сказать, что поначалу так было. Но чем дальше мы продвигались вперед, чем больше эта сфера была в целом, вот в своей такой вот в общей массе влиятельна на нашу жизнь, тем больше мы, ну, вскрывались наши области, где уже конкретно думали: ой, а здесь я что здесь, что я вообще тут делаю? Ой, а как же здесь? И вот такое все большее сокрушение, которое требовало уже более детального вот, влияния, вмешательства конкретных людей по конкретным вопросам, которые уже, ну, острее подымались у нас в жизни. И поэтому, ну, Бог милостиво вел, и я даже не знаю, сейчас вспоминаю, у нас, мы даже не знали, как правильно вопрос поставить, сформулировать. Но вот каким-то образом в нашей сфере жизни, вот в разных ситуациях, Бог посылал своевременно нужного человека, который как бы знал, что нужно сказать, поправить. Вот. Я сейчас немножко абстрактно говорю, но мне трудно детализировать что-то, потому что очень много таких разных
фрагментов. Ну, правильно я тебя понимаю, фрагментов. Что, ну, мне кажется, что говорю сейчас две сферы, которые побуждали. Это слово,
когда это читал, слово, да? Божие и люди, которые
влияли разные, да, на разных этапах, в разных, да, ситуациях.
То есть и это поначалу,
то, что подталкивало расти.
Да, поначалу это было общее влияние, и чем дальше мы продвигались, тем становилось все чаще и больше, точнее уже, да, видеть, что конкретно, как. Ну вот в таком процессе у нас это было. Mm-hmm. Да. Так что слава Господу за этот процесс и за тех людей, конечно, которые были.
У Алексея есть там. То есть, получается, нужно для того, чтобы, если кто-то борется с тем, чтобы вырваться из какого-то цикла невозрастания, подружитесь с Библией, подружитесь с правильными людьми.
Первое, конечно, это безусловные простые истины, такие как любить Слово, читать Слово, иметь общение с Богом. Мы дышим этим, мы живем этим. И обязательно нужны люди, которые рядом, духовно зрелые люди, духовно крепкие люди, которые помогают видеть, подсказывают и так дальше.
Спасибо.
В моей жизни я могу назвать три главных фактора. Первое, родители научили меня посвящению Богу. Не работает микрофон, да? Работает, да? Родители научили посвящению Богу. Дальше моя встреча с Джоном МакАртуром, который подтолкнул меня к тому, чтобы изменить отношение к Писанию и Церкви. И третье, мое служение, которое заставило меня изменяться по отношению к людям, то есть учиться любить людей.
Это, наверное, три самых... Семинарии нет в этом списке, да?
Нет. Семинария хорошая, семинария дает знания, но она... это совсем другая сфера. Когда я говорю Джон МакАртур, это его позиция, Это его собственный пример преданности Писанию. И я как раз был тогда в таком состоянии внутреннего кризиса, когда я искал ответы. Я к тому времени уже достаточно много был вовлечен в служение, и я понимал, что все то, что я делаю, оно не имеет прочного основания. Не потому, что оно не имеет основания, а потому, что я его не знал. У меня была общая посвященность Богу, я готов был жертвенно делать очень много, но мне не хватало ясного, глубокого понимания фундамента. И эта встреча с МакАртуром помогла мне это все дело поставить на место. И потом вот уже на протяжении последних 10 лет, когда просто день за днем ты работаешь с людьми, и у тебя ты ясно понимаешь, что эта работа без искреннего посвящения людям, она невозможна.
То есть правильно я понимаю, что ну, вот эта вот позиция, которую Джон МакАртур, Бог использовал его, чтобы дать... Без нее очень трудно расти духовно, то есть как не от чего оттолкнуться, или ты не понимаешь рельсы, по которым двигаться, ты плаваешь, просто дрейфуешь чуть-чуть сюда, чуть-чуть сюда, и такого планомерного, целеустремленного развития не происходит.
И нельзя сказать, что я был тогда непосвященным Богу. Меня родители с детства приучили. Вот это для меня было христианство и посвящение были два факта, которые очень тесно связаны. Но отсутствие фундамента. Отсутствие определенности, ясной глубины, авторитетности, которая есть в Писании. И вот это скорректировано было вот тогда, 15 лет, не 15, уже почти 17 лет тому назад.
Интересно, у меня похожая ситуация произошла, когда я с вами общался.
Jerusalem Cafe.
Случайно так произошло, ну это была святая Божья, так сказать, случайный замысел. То же самое, когда меня научили многим вещам и очень хорошим, и это благословляло мою жизнь, но в каких-то, ну вот для того, чтобы строить, как бы цепляясь за какую-то лестницу, идти вверх, вот ее как будто бы не было. То есть было такое общее, ты как парил просто в разных каких-то потоках, которые как-то двигали. Я это даже не осознавал, честно говоря. В принципе, я и не приходил разговаривать про эту тему, а там про что-то другое совсем. А это как-то затронулось, и это начало у меня как по принципу домино. Один ответ я получил, и за ним это начало влиять. Авторитет Писания, то, что многие проблемы из-за того, что действительно, хотя я тоже закончил семинарию, и я это богословие понимал, но как только я, как будто бы ты... Знаете, иногда, когда купаешься, нога, ну, так уже глубоко, и ты ногами еле-еле дно пробуешь. Вот у меня что-то произошло, как с глубины, вот начал что-то трогать, и что-то вот уже коснулся, и потом, чем больше ты выходишь на берег, тем больше ты стоишь твердо, и у тебя начинает меняться жизнь, то есть ты уверенно стоишь в позиции. И с одним братом тоже говорил, он то же самое свидетельствовал здесь. Он говорит, что я как услышал, как другой вообще способ мышления, другой вообще... Объяснение христианства, другое понимание духовных вопросов, это то, что на него повлияло.
Саша, да. На меня влияние оказало в самом начале, как только я обратился, в 95-м году. Это люди, которые, братья и сестры, которые много лет уже были во Христе, которые любили церковь, любили проповедь Евангелия, любили ученичество, любили... В принципе, все, что связано с делом Божьим. Особенно мне нравились те, которые были посвящены по местной церкви. Я именно от них с самого начала получил убежденность, что всю свою жизнь нужно отдать созиданию церкви, или строительству церкви, или устройству церкви. И чем больше будет по местных церквей, тем лучше. И я о многом мечтал и хотел. И по этой причине я был вовлечен в служение и позволял себя вовлекать. Как говорят, до потери пульса. 3-4 года без каких-то отпуска, без отдыха. Мама очень сильно переживала, там, плакала, бедная. Как придет, мы с братьями жили, я сам из Киева, и у меня есть своя комната, квартира. А я ушел, говорю маме, мам, я хотел бы жить с братьями, с которыми мы служим вместе, и церковь будем начинать. Ну, они так бы меня, скрипя душой, отпустили. И вот братья, с которыми я жил, мы жили в таких спартанских условиях. Она пришла однажды, увидела этот матрас надувной, спущенный, мою подушку, стоит и плачет над этим матрасом. Я говорю, мам, ну не плачь, ну я научусь там. Всякое. Она говорит, зачем? Квартира, комната. Ну, это, конечно, сильно на меня повлияло. А второй период в моей жизни, это тогда, когда Бог меня... обличал, но обличал очень так долго и, я бы сказал так, утомительно. В том, что я люблю служение, я люблю церковь, и то, что мы делаем, больше, чем его люблю. И боюсь людей, и потерять что-то в жизни в связи с тем, к чему мое сердце сильно привязалось, в хорошем смысле. Боюсь людей и происходящее в жизни вокруг служения больше, чем его. Боюсь, мало страха перед ним и мало любви к нему. И это сильно, сильно меня беспокоило и томило. И я встретил людей, которые подобные переживания имели, которые жертвенно служили и которые переживали относительно своей любви к Богу, и которых беспокоило то, что они любят дело и любят активность больше, чем любят Бога. Николай был один из таких моих друзей, близких, стал по этой причине близким мне. Мы вообще очень разные с Николаем, и я ему там во многом не нравлюсь, он мне во многом не нравится. Сейчас мы вмещаем друг друга, но раньше нам было нелегко. Но нас именно объединило...
Ты мне уже больше нравишься, не переживай.
Да? Нас объединила очень сильно вот эта неудовлетворенность, нам всегда было мало Бога, нам всегда было мало Слова, и у нас всегда было много любви к Церкви и к делу Божьему. И вот эти люди, Николай и другие братья, они были мне подошли, их было немного, в основном люди были все как-то довольны, как-то все были позитивно мыслящие такие, а мы все время были какие-то неудовлетворенные. И нас даже некоторые обличали, особенно когда пришло такое учение о благодати, о достаточности во Христе. Мы какие-то сложные, мы какие-то напряженные, сами напряженные, других напрягаем. А я ничего не могу сделать. Я вижу, что Бог хочет больше меня и больше моего поклонения. Больше. И третий период, это когда вот эта усталость, она до такой степени накопилась уже. Мы ездили на все семинары, мы посещали все обучения, которые можно были, только чтобы иметь успех. Успех в служении и успех во взаимоотношениях с Богом. И потом Коля однажды говорит, мы были на одной из конференций, он говорит, слушай, тебе не кажется, что мы как-то подгорели? Вот знаете, этот термин, сгорел служитель там. Я говорю, ну дай Бог, что мы подгорели, а не сгорели. Потому что мы можем сгореть и жить дальше в тех же темпах. Лошадь уже упала, а ее хлещут дальше. Давай вперед, куча обязательств. И тогда вот эта апатичность наступила, когда уже ничего не хочется никаких новых книг, никаких новых идей. И мы были в США однажды, приехали на неделю раньше, я в один штат, Николай в другой штат, поехал в Вашингтон. И звонит мне и говорит в Америке, я имел общение с одним пастором, объясняя с каким, кажется, я нашел то, что нам нужно. Я говорю, Николай, пожалуйста.
А? Мы эмигрируем.
Я говорю, Николай, пожалуйста. Я говорю, так, ты серьезно? Говорит, точно, будь уверен. Я говорю, ну я это уже слышал. Я, давай, не спеши. А я просто знаю, когда Николай что-то понимает, то он быстро действовать начинает. Я говорю, давай не спеши, давай встретимся, обсудим. И то, что он мне рассказал о Писании. И он мне рассказал о так называемом библеизме, богоцентризме. И, конечно, встретить людей, которые Писание для них высший авторитет и руководство, и компас. И это люди, которые любят Бога, боятся Бога, значит, почтительно относятся к Его Слову и берут Его за основу, имея разные нюансы, недостатки, много всего. Но самое главное, как бы это, конечно, очень сильно повлияло на меня. Это, наверное, три таких ярких момента.
Спасибо. Я задам следующий вопрос, а ты уже там подумаешь, как. Можете рассказать, вот когда мы на вас смотрим, вы нам кажетесь такими духовными суперменами. То есть у вас все, кажется, получается, Бог вас очень благословляет, такие правильные выходы из ситуаций. А мы как бы, я причисляю себя к нормальным людям просто. Мы боремся, мы сражаемся с чем-то, и кажется, ну, мне как кажется, что вам легко все просто дается. Вот какие-то уродились вы такие с меньшими, что ли, проблемами, и как-то у вас все так мило. Можете, ну, я подозреваю, что это не так просто. Можете рассказать те страдания или те тупики, которые вы переживали, которые Бог использовал? То, что Алексей сегодня учил, он упомянул этот момент, что страдание – это один из способов благодатных, любящих способов нас менять, что мы меняемся под нагрузкой, под напряжением, под страданием. Можете рассказать, какого рода страдания вы переживали, то есть, которые вам помогали расти? Может быть, мы с ними встретимся и не будем уже так сильно их бояться, думая, что просто жизнь развалилась, а поймем, что это может что-то такое начинается, как у вас.
Наверное. Действительно, в моей жизни, кроме каких-то конкретных людей, может быть, книг, каких-то прочих явлений, Бог серьезно использовал трудности, переживания, сказать страдания, но тем не менее это было для меня страдание, потому что это личное переживание. Моя христианская жизнь мне началась так, как мне нравилось. Жена, ребенок, я неплохо зарабатывал, работал в авиации, поступил в семинарию, в церкви, уже где-то проглядывая диаконское служение. Ну, все так вот, как картинка. Вот мне нравится это мое христианство. Мне нравится вот такой Бог, который обеспечивает меня вот такой вот хорошей всей картиночкой жизни. И я не замечал до того момента, пока Бог что-то не сделал, что мой акцент внимания переключился больше с даятеля на даяние, с дарителя на дары, вот что-то подобное. И потом так и происходит. Я заболеваю, это было достаточно серьезно, а заболевает сразу мой ребенок.
Сколько тоже лет тебе было?
Мне, ну, ребенку тогда было 2 года, сейчас ему 14, поэтому, ну, вот считайте.
А тебе?
Мне
сколько
сейчас
лет было? Мне или твой ребенок только заболел?
Я заболел сначала, потом сразу заболевает мой ребенок. И, ну, это не важно, сколько хорошо лет, но это было начало, да.
Ты какой-то скрытный.
Да, мне 25 сейчас. Вот и считайте. Нет, мне 39. Я не хочу, чтобы вы думали больше арифметики. Но и в тот момент начал рассыпаться мой этот карточный домик. Сразу появились трудности на работе, практически я был уволен. Я не мог посещать дорожимые мною сессии. Это для меня настолько было ценно. И вот все вот так вот вообще. Я помню, ходил по территории больницы, какой-то сомнамбул, я не понимал, что со мной происходит, где Бог. Но именно в этот момент я настолько приблизился к Нему, я до сих пор вспоминаю такой даже у меня момент был, когда у нас одна палата была в стадии ремонта, и она стала для меня такой импровизированной молитвенной комнатой. Я до сих пор помню, как вошел туда в один из вечеров таких борений, буквально рухнул и плакал. И, честно говоря, впервые плакал от радости осознания. Я ни с ума не сошел, кстати, но от радости осознания, кто он есть для меня, когда другое стало удаляться от меня. Я думал в тот момент, что я потерял все. Ну, такое ощущение было. А потом Бог так, я здоров, у меня 3 детей, работаю, все нормально. Но в тот момент было такое ощущение, это Бог использовал, чтобы приблизить, прежде всего, меня к Нему. Это был очень важный момент. Для меня это как шрам на душе, который сохранился в этом фокусе внимания, что прежде всего мы должны обращать внимание на Его. Библия, помните, говорится, мы должны искать лица Его, а мы часто больше ищем что-то вроде рук Его и так далее. И на меня это сильно повлияло в моем восстановлении.
Спасибо.
Ну, конечно, мы понимаем, что мы все слабаки здесь, правда. Тут духовных гигантов здесь нет. Мы все слабаки, стремящиеся к Божьей силе, черпающие силу у нашего Господа. Что в моей жизни, я помню, у меня такая мысль была, мы вместе размышляли с братьями, после учебы в семинарии я остался работать, мне предложили. И когда я работал в семинарии, ну, шло время, шел процесс служения в церкви, работа в семинарии, так вот все вроде бы все планомерно. А потом пришла какая-то мысль интересная после общения на молитвенной встрече. Мы сидели с братьями, я говорю, вы знаете, вот все-таки какие мы слабые здесь в семинарии. Вот мы слабаки. И Бог нас просто из милости своей дал нам возможность быть здесь вместе, работать. Вот мы, у нас есть своя, ну как, атмосфера создана, сфера общения, казалось бы, в какой-то такой тепличной духовной обстановке находимся. И я пришел к выводу, что, наверное, Бог из милости своей поставил нас такие условия, потому что в других условиях, ну, я к себе применял прежде всего эту мысль, было бы очень трудно справиться, потому что, когда встречаешься в церкви, приходишь в церковь, собрание, служение, все, подходят люди, задают массу вопросов, ну, знаете, как после собрания, где-то встречи, и сидишь себе, думаешь, вот смотри, на протяжении, там, 40 часов, да, ну, в неделю, там, эти люди в мире, они реально встречаются с трудностями, с какими-то вот противостоянием, с неверием, даже в какой-то мере с гонением за истину. И вот они приходят в собрание, чтобы услышать проповедь, чтобы почерпнуть от тебя силы. И вот это, знаете, я помню, какой-то на каком-то этапе на меня очень сильно подействовала эта мысль. И я немножко иначе начал как бы оценивать те обстоятельства, в которых меня Бог поместил. И действительно, я как-то вот особенно больше, наверное, начал уделять внимание тому, что Павел написал, когда я немощен, я силен, потому что моя сила в немощи совершается. Бог меня удостоил. А если поменять местами, ну я же не нахожусь 40 часов в миру. Ну, это мои внутренние какие-то размышления, то, что повлияло на меня. И, конечно, разные трудности, приходя в жизнь, они помогали справляться и формировать и характер. Особенно вот за последнее время, когда, ну если вернуться к первому вопросу и прийти теперь ко второму, что когда
второй
были...
Второй, ты помнишь, да? О страданиях.
О страданиях, да.
Ты просто рассказал, как в семинаре у вас хорошо было, коллектив.
Да, да, что вот эти вот мысли, она приносила уже в какой-то мере страдания. Ну, о том, что, ну, как же вот... И потом, когда произошло вот, как это, я не знаю, как точнее сказать, сдвиг, да? Или как правильный сдвиг какой-то, как я вчера использовал, перемена мышления, да, вот этот вот пробуждение в какой-то мере... После долгих лет переоценка вещей многих важных. И опять вот то, что вот братья рассказывают, то же самое испытывал достаточно сильное противление, достаточно сильное давление. Вот как вот Саша говорил, что ну что вы какие-то напряженные там, да, вот ну какие-то претензии даже, ну нельзя же, ну будь проще, да, и вот такие вот пожелания были. А как тут будешь проще? Куда ж простее?
В церкви были такие пожелания?
Да. Куда ж еще проще, когда и так простота все аннулировала практически. И вот эти переживания, они приходили, они формировали. Были моменты искушения такого какого-то в сторону отчаяния даже. Вот. Но Бог давал достаточно силы. Вот опять-таки те люди, которых Бог посылал вот в моей жизни, это настолько, я удивлялся, было своевременно, то вдруг... Вечером проповедь Ванкувера. Вот моя ситуация, я ее слышу. Она уже озвучена, Бог дал мудрость, и я теперь могу почерпнуть. Или читаем какую-то книгу, это моя ситуация. То есть в какое-то в нужное время Бог посылал такую утвержденность, укрепление и поддержку. Я помню, у нас ректор, он уже в вечности, бывший ректор Ирпенской семинарии, он... Когда у нас такие встречи были, такие вот подотчетно-откровенные такие, знаете, он мне говорил, ну, а что ж ты, дорогой, хочешь? Надо ж приобретать слоновью шкуру. Ну, надо ж приобретать слоновью шкуру. Ну, порассказываешь там, и вот так в собрании, вот так вот к проповеди, а вот так к кафедре относятся, а так еще вот к тем вещам. Ну, вот как оно быть, как что поступать? Ничего, дорогой, все. И он так степенно, так с таким наставничеством. Это была замечательная помощь и поддержка в преодолении этих трудностей, которые помогали вот формироваться, возрастать. Ну вот.
Спасибо.
Отвечая на вопрос, возвращаясь к сути по поводу того, что кажется многим, что мы гиганты. Я думаю, что это не противоречит. Когда вы видите любого человека, который может хорошо что-то делать, знайте, всегда за этим стоит много боли и много тяжелейшего труда. Когда вы видите фигуристку, которая очень точно работает, знаете, что там были годы тяжелейшего напряжения. Когда вы видите пианиста, который очень хорошо играет, знаете, что там были годы мучительных часов до ре-ми. Когда вы видите хорошего проповедника, который хороший проповедует, знайте, что там есть годы внутренней сокрушающей работы. И когда я смотрю на все то, что есть в моей жизни, все то, что было, если пройти по этим трем опять факторам посвящения, которому меня научили родители, это не было учеба в школе. Это было время гонений, это отец в тюрьме, это мы, мама, которая... Я вчера говорил, я не помню, у нас было 4 собрания в неделю. Мы жили примерно, наверное, 5 километров от церкви, трамваи не всегда ходили. Отец был в тюрьме, мама работала в шахте. Я не помню дня, когда мы пропустили собрание. Это реальный труд. Это реальный труд. Если мы говорим о втором, следующем шаге, когда я пришел к этому пониманию, когда я нашел ответ, встретившись с МакАртуром, это были годы напряженного поиска, разочарований, реального страдания внутри. Ты посвятил этому жизни, ты не находишь фундамента. Только тогда я и смог. Если бы я не был в таком состоянии, встретился с МакАртуром, он просто был бы для меня очередным каким-то вещателем, который, ну, деятель, который способен. Если мы вернемся к работе в церкви сейчас, которая изменяет, то это вообще это связано с огромным количеством сложностей. Они, их все можно сгруппировать в 2 основных категории. Первая категория – это ты разочаровываешься в самом себе, потому что весь процесс, когда Бог учит, что Он делает? Он показывает тебе где-то ту точку, на которую ты опираешься, и которая не Божья, и Он ее выбивает из-под тебя. Какая-то ситуация возникает, которая демонстрирует, что ты здесь стоишь не на неправильном основании. И это получается тогда, когда ты видишь, что ты провалил. Вопрос еще заключается в чем. Если провалил человек, которого никто не знает, а если провалил ты, на которого 1000 людей смотрят, и это достаточно серьезно психологически воспринимать. Ну, наверное, самая большая беда – это когда ты видишь, что ты вкладывался, и ты видишь, как люди предают. И ты видишь, как кто-то в своей жизни, он просто игнорирует Бога или игнорирует Слово. И с этим связана работа любого служителя. Я много раз это говорю, это не для слабонервных. Работа любого служителя связана с огромнейшими нагрузками. Если человек не посвящен этому, он не сможет там быть. За деньги, за престиж, за что-то еще. Настоящий служитель не сможет быть. Это всегда связано с нагрузкой, с болью, всегда связано с тем, что ты ощущаешь боль другого человека. И ты ее должен переживать.
Спасибо.
У меня два есть таких переживания относительно моей жизни и служения. Первый связан с моей греховностью, а второй связан с плодами служения личного и служения нашей церкви. И скажу о втором, потом о первом. Вообще, это невероятно тяжелый вопрос для меня, очень тяжелый. Я... Вижу, как часто я хочу, чтобы происходили процессы быстрее, чем они должны происходить. И кто меня знает, из-за моей греховности у меня очень такое «я хочу» очень сильно выражено. Это то, в чем мне нужно расти больше и больше, и я не знаю, как-то все, мне кажется, медленно происходит. И из-за этого... Вот это влияет на служение очень сильно. Я хочу, чтобы быстрее процессы происходили. Я хочу немного делать, но много иметь результата. И я похож на человека, который начинает растения поливать всякими ускорителями роста, всяческими такими препаратами, которые быстрее взращивают. И вот оно уже растет, и такое впечатляющее, и люди это замечают, и ты это замечаешь, думаешь, вот оно. И потом появляются цветы, и оно уже цветет, а потом приходит время плода, а плода нет. Цветы опадают, и это до слез горько. И много раз я обвинял в этом кого угодно, что угодно. Методы людей, миссионеров, там, ой, куча-куча всего. И Бог меня всегда возвращает ко мне, моим отношениям с Ним и к моей греховности, кто я есть на самом деле. И показывает мне мои пристрастия, моих, скажем, идолов, которых Бог ненавидит и хочет выгнать вон из храма Его. И моя греховность – это большая моя боль, большая слабость, из-за которой и много и пустоцвета, и много ошибок. И меня, я когда эти вещи осознаю, я ношу это в себе, осознаю, перевариваю, как-то вспоминаю о прошлых каких-то трудностях из-за моей греховности. Люди меня в этот момент спрашивают, как дела там, просто спрашивают. Я говорю, действительно, ну, интересно, как дела? Да, как дела? И мой ответ приблизительно такой, слишком хорошо мои дела, чем я того заслуживаю. Это для меня очень такой, очень важный момент. Так видеть себя, я действительно так вижу свою жизнь. И я действительно понимаю, что если бы не Христос, я точно должен был бы быть в аду. И в этом тайна для меня. Я не понимаю, как Бог меня вообще использует и сделал частью дела своего, и ведет меня, и созидает, занимается мной. И нет тайны в том, что я Его дитя, и Он мой отец, и Он воспитывает меня. В этом тайны нет, это я понимаю ясно. Но как Он такого, с таким комплексом всяких слабостей, это для меня тайна.
Спасибо большое. Мы сейчас больше поговорили о том, как вы лично возрастали, какие этапы были, какие моменты. Может быть, давайте сейчас посмотрим на другую сторону, больше на процесс созидания. Там, конечно, есть, ну, просто огромное количество разных вопросов, которые можно задавать, размышляя о созидании других людей, о влиянии на других людей. Я первый такой вопрос немножко, может быть, странный задам, но такой он общий. Вот сегодня на конференции здесь приблизительно 600 человек. И мой вопрос такой, почему не 1200? Я объясню, почему задаю этот вопрос. Ну, я лично пережил сегодня благословение, не преувеличивая, могу сказать, что очень богатое благословение. Видеть людей, видеть друзей своих, слышать просто, что Бог делает в их жизни, видеть какую-то реакцию, отклик. Вот даже я не сказал, скажем, о проповедях или семинарах, просто быть в таком месте, вместе преклоняться перед Богом, это уже благословение больше. Во-вторых, это учение и осмысление его, и быть вообще вот в определенном процессе. Ну, это не просто, ну, какие-то люди не первый раз на подобной конференции. Это, ну, это определенный процесс. Я знаю разных людей и знаю, что в их жизни происходит. Ну, вот этих братьев знаю, и других, тут и пасторов, и не пасторов. То есть это очень большое благословение. Быть вместе с вами, это меня благословило. Я только зашел минут 15, я побыл, еще конференция не началась, для меня уже она состоялась. Я уже мог сказать, я благословлен. Но, то есть это богатство, которое здесь есть. И вот мне, ну, как вы думаете, почему здесь нет нас в два раза больше, если это такое богатство, если то, что мы здесь переживаем? Как вы думаете, по какой причине не происходит того, чтобы, ну, большее количество людей желало бы быть вот в таком месте? И, может быть, это какая-то негативная причина, может быть, позитивная, просто ваши размышления на эту тему. Может быть, еще один момент я скажу. В воскресенье, когда я проповедовал здесь, я думал... Я подумал вот над чем, что я понимаю, что в Киеве довольно много церквей, и много людей в этот же момент, когда мы поклонялись, или в Украине и так дальше, которые поклонятся. Но с другой стороны, в Киеве, ну, там, не знаю, 5 миллионов людей. Ну, даже 1 миллиона нет в церкви в этот воскресный день. То есть основная масса людей совсем не там, и как-то ты к этому привык уже, это нормально, а почему, собственно, должно быть больше? Но на самом-то деле это, ну, какое-то есть в этом противоречие. Но это не верующие люди, а если мы говорим о верующих, людях. Просто что вы думаете на эту тему?
Очень много разных причин, которые можно сейчас называть, и я думаю, что нам сложно будет найти один самый главный ответ. Конечно, это определенный период в нашем развитии. Я имею в виду развитие церкви вообще. Если смотришь на разные периоды, допустим, помните Ефес, помните все церкви, которые вокруг Ефеса, и сейчас там Турция и мусульмане. Вот был период, когда там он был центром, где все цвело. И у Бога какой-то есть цикл, и нам трудно это увидеть. Это если посмотреть с этой стороны. Можно посмотреть с другой стороны.
То есть имеется в виду определенный этап в жизни церкви в жизни нашей
церкви,
страны?
Да, в жизни церкви, конкретной церкви, да, каких-то конкретных церквей. Это одна страна. Или Иерусалим. Вот была церковь, там была, потом раз римляне пришли, все смели, и церкви нет. Вот, и вообще стало местом таким, в котором очень трудно церковь сделать. Вот. То есть определенные процессы, которые вот там где-то в духовных сферах, которые мы не понимаем. Есть другая еще точка зрения, не точка зрения, а сфера, с которой мы можем посмотреть. Это слова Христа, Он говорит, широкие врата, и многие идут, и пространен путь, и узок путь, и тесные врата, которые ведут в Царство, и немногие идут за ним, им. То есть это второе объяснение, или там целая серия объяснений, но это вторая группа объяснений. И можно третий найти, это мы сами.
Я хотел уточнить, то есть, ну, в том тексте там широкий путь, это о безбожниках говорится.
Да.
Это мы как бы немного применяем как идею к церкви, да?
Ну, конечно, да. Речь идет вот о чем. Посмотри, сегодня в России и Украине 80% людей, которые называют себя христианами. Вот. Ну, они даже... если взять уже со всеми там оговорками православных, да, даже из всех православных всего меньше 2% ходят в церковь регулярно. То есть люди выбирают себе такую версию христианства, которая проще, которая легче, которая... Ну и Христос так говорит.
И что... в евангельских церквях что-то подобное. И
совершенно верно. Посмотрите на западные церкви, допустим, на Соединенные Штаты, там же большинство евангельских, или же ну, протестантских всяких разных, там их делятся на мейнстрим и evangelicals, но они все протестантские в подавляющем большинстве. Но то же самое, если посмотреть на людей, которые реально, по-настоящему вот, будут сидеть и слушать Библию вот так целый день, их не так много. То есть это вторая причина. То есть первая причина – это Божий цикл, мы не понимаем. Вторая причина – в том, что вообще посвященных Христос, говорю, будет меньше. Это вторая причина. И третья причина, которая нас уже касается, это то, что мы недостаточно влиятельны, если мы уже говорим на нашу ответственность. Или мы сейчас на том этапе нашего развития, когда наше влияние вот сейчас пока столько охватывает людей. Вот. И мы даже не знаем, как это будет. Позволит ли Бог нам больше влиять или не позволит?
Или сузит.
Или сузит, да. Да, это вещи, которые непредсказуемы, которые тем вернее ты будешь делать. У МакАртура есть очень важное выражение, которому он научился от своего отца. Он говорит так: позаботься о глубине своего служения, а Бог позаботится о его широте.
Mm-hmm. То есть, чем еще какие-то мысли есть у вас?
Для меня вообще вопрос был несколько удивителен, потому что, может быть... Я из Белоруссии, у нас все маленькое по сравнению с Украиной. Для меня вопрос, почему 600, а не 300, допустим, людей, которые потратили выходные дни, потратили деньги, приехали сюда, жарко, целый день сидят и слушают проповеди. Вы странные люди. Я по-другому не могу это объяснить, как только любовью к слову. И любовью к Богу, который говорит вам это слово, и это, наверное, какие-то определенные этапы вашей жизни уже произошли, сформировали вот эту ценность и значимость. Вы любите это. Это не просто так. Это не просто вот послушать, поездить по церквям, там, хороших проповедников, а целый день сидеть и действительно глубокие вещи размышлять. То есть для меня в этом отношении я смотрю как более вдохновительно так.
Нет, да. я не был разочарован. Я не задаю этот вопрос с претензией, что тут должно быть 1200. Тут вообще ничего не... Ну, никто не должен быть здесь.
Да, я понимаю.
Я просто размышлял... я знаю конкретных людей, которым бы я очень бы желал быть здесь. Я знаю людей из своей церкви, которым нужно дорожить такими встречами, им нужно бежать на такие встречи. Ну, хотя из нашей церкви, там, я не знаю, 80 человек или больше здесь, но это все равно не вся наша церковь. И иногда я потом встречаюсь с какими-то людьми, ну, в своей церкви, например, и не в своей церкви. И мы разговариваем о каких-то трудностях, и у меня внутренний вопрос напрашивается, ну, вот ты задаешь мне вопрос, почему ты не захотел прийти на 2 дня конференции? Там был 2-дневный, мощный, глубокий ответ, который не просто ответ интеллектуальный, а который формирует убеждения. И сейчас ты не захотел туда прийти, но ты приходишь, и у тебя проблема вот с этой сферой, например. Или какие-то люди совершают служение в домашних группах, или благовестническое служение, или правоведники, или просто наставники, или душепопечители, и нам нужно расти. Я на своем семинаре сказал, что просто, ну, это колоссальное, ну, как бы, если влиять на, как, ну, на нескольких людей или на многих людей, то очень много чему нужно учиться. Я нашей церкви 12 лет, скажем, я 12 лет пастор, но я вижу, что мне очень много чему нужно учиться. Я реально не знаю, я не понимаю. То есть это не просто такая фраза в общем, ну, мне надо учиться, всегда учиться. Я реально конкретные вопросы я не понимаю. Я сижу, я слушаю, например, Алексея Алексеевича, и я понимаю, что я как бы слышу, я это понимаю, да, я это уже слышал даже несколько раз, но я понимаю, что я так не вижу мир. То есть это еще не совсем вроде бы убеждение, но не совсем нет, и я просто понимаю, что мне нужно здесь посидеть, еще раз спокойно все законспектировать, пересмотреть. Ну и в таком духе я знаю людей, которым надо бы здесь, их тут нет. И я не с точки зрения, понимаете, да, то есть у меня нет претензий на то, что тут должно быть количество людей, то есть какая, ну, то есть это Бог делает. Но меня больше интересует, почему христиане не ищут этого, они не дорожат этим. Так часто иногда было такое, что мы приглашали кого-то из церкви, приходил один человек из большой церкви. Или ни один не приходил. И как, просто интересно, почему это происходит.
Я бы назвал причину, одну из причин, это то, что людей за последние 10-15 лет накормили суррогатом, самым разным. Обучением, которое не принесло плодов в их жизни и отвернуло их от подобного пути или от подобного формата проведения праздничных дней. То есть сейчас праздники, сейчас Киев выехал. То есть кто в Киеве бывает, это Киев 80-х годов сегодня, то, что вы видите. Метро 80-х, дороги 80-х, загруженность. Это ностальгическое время для нас, кто в Киеве вырос. И людей отвернуло, они не хотят опять переживать боль того, что они опять услышат, увидят счастливых людей, увидят лицемеров, полный зал или там полный класс.
Полную сцену.
Полную сцену, да. И потом они вернутся в реальную жизнь, они не знают, что им делать. Они как раненые, они не надо мне будоражить, они там свои пластыри клеят на свои раны, зализывают их, как-то утряслась жизнь, как-то... Они как-то семьи там позаводили, и все, им вот это обучение, высокие фразы, высокое видение, это беда. То есть мы в каком-то смысле опоздали, если так по-человечески можно сказать. Господь знает, Он все контролирует, никогда не опаздывает, но не в то время мы проводим конференции, так хочется сказать, подобные. Вот, но другая причина, это то, что сплетни разрушают очень сильно. Куча людей настраивают против подобного подхода к служению, подобной проповеди, личностям. И сплетни – это реально то, что похищает многих людей. Вот. А еще один – это то, что пасторы и служители, наверное, которые, за которыми следуют сотни или десятки, они не здесь. Это невероятное влияние. Меня интересовала команда, которая регистрировала конференцию, распространяла рекламу, меня интересовал основной вопрос. Пастора получили приглашение? Что пастора сказали? Как они? Где они? Потому что, ну, если бы здесь были пастора, здесь больше пасторов, было бы больше людей. И еще одна причина – это финансы. Люди наши не настолько зрелые, чтобы правильно управлять финансами, и на дорогу билет, и регистрация. У нас конференция, она на самообеспечении находится. То есть у нас покрывается огромный процент расходов с тех пожертвований, которые мы с вами сделали. У нас команда, кто служит здесь, волонтеры наши, из нашей церкви, и из других, они за свое участие в конференции заплатили деньги. То есть мы не можем, ну, это экономика определенная. И это, конечно, людей тоже останавливает и отталкивает.
Хотя на самом деле это даже не очень точно. Не получилось сделать конференцию полностью самоокупаемой, поэтому, например, церковь вот Алексея участвовала, наша церковь пожертвовала много денег, Сергея Дрозда церковь пожертвовала деньги, ассоциация церквей, в которой мы пожертвовала деньги.
Ну,
может быть, я кого-то еще забыл.
Но большой процент покрывается из наших пожертвований.
Да.
Огромный. И поэтому мы не можем по-другому. И поэтому для людей это трудно. И это обращение ко всем большим предпринимателям, у кого огромные деньги за душой. Поддерживайте подобные конференции. Может быть, кому-то можно оплатить путевку или транспорт, и это помогло бы людям быть здесь.
Да, кстати говоря, если кто-то расположен сердцем своим, мы будем делать в каком-то будущем следующую конференцию, скажите, если вы хотите послужить финансово, потому что есть люди, которым реально очень-очень тяжело. Они едут, они не получают таких зарплат, как кто-то, может быть, в Киеве получает, или какие-то бизнесмены. Они едут, платят за дорогу, они жертвуют деньги на проведение конференции. И, в общем... Для некоторых людей это очень сложно. Мы конечно, никогда не... Мы всегда говорим, что финансы не должны быть препятствием быть на конференции. Мы стараемся все сделать, чтобы те, у кого нет финансов, все равно были с нами. Поэтому... Но чтобы они были с нами, кто-то должен покрыть это. Поэтому если у вас есть такое побуждение, просто скажите нам на регистрации, просто оставьте свои координаты. Если мы будем что-то делать, мы просто вам пошлем письмо, и вы можете поучаствовать. И мы можем... поставить здесь такие троны с именными табличками, и во время конференции вы будете сидеть впереди. Хорошо. Я специально его, в общем, так хотел задать. Я не знаю, сколько у нас еще времени? Есть у нас время на общение? Кто-нибудь знает? 20? Еще очень много времени. Может быть, можете ли вы поделиться... Вот в вашем процессе, когда вы старались помочь каким-то людям расти, какие ошибки вы допускали? Вот из опыта вы на каких-то ошибках, каким-то библейским принципам глубже научились? И можете ли вы просто поделиться, вот чему Бог вас учил? Опять же, иногда кажется, что люди, которые проповедуют, они очень идеальные. И с другой стороны, формируется даже некое отношение, такое ожидание, что не должно быть никаких ошибок совершено там служителями по отношению к церкви или каким-то людям. И в этом смысле нужно, церкви нужно учиться понимать правильно служителей, что они не идеальны, они не ангелы. И с другой стороны, нужно учиться принимать, поддерживать, терпеть в каком-то смысле какие-то недостатки. Вот Алексей Алексеевич вчера как раз делился, что он благодарен, что его церковь какие-то вещи его принимала, сносила и продолжает. Да. Можете поделиться какие-то вот ваши моменты? Может быть, давайте я себя начну, вопросы такие вам задаю, просто чтобы вам было легче.
Я неправильный вопрос задал.
Неправильно, нет?
Суть вот в чем. Нужно задать вопрос, каких ошибок вы еще не допускали? Потому что вот ты задаешь вопрос, какие ошибки вы допускали, и у меня сразу в голове здесь сотни всяких разных вещей. Ну вот все, что можно перечислить, наверное, все допускали.
Алексей, а я с ним 16 лет в служении.
А вопросы все неправильные.
И у меня год за 3.
Может быть, некоторые из этих сотен, которые у вас есть, Алексей, может быть, некоторые вы можете поделиться. Ну, просто это для нас назидательно, я с этой точки зрения. Я могу просто о себе сказать, я в воскресенье делился перед церковью. Вообще, когда 5 лет назад вот у меня произошло переосмысление авторитета Писания, и как, что Писание должно быть, что Бог действует Писанием, через Писание, оно должно быть как таким главным стержнем, которое все определяет и все ему подчиняется, и все просеивается Писанием. После этого я просил у церкви несколько раз прощения и за то, что... не до конца библейски вел церковь в каких-то вещах. Некоторым людям это было удивительно, они говорили, вообще о чем ты говоришь, непонятно, все хорошо было, но И... Но вот в это воскресенье я еще делился тем, что я думаю, что часто проявлял такую глупость, когда я наставлял людей, не понимая их и на каком этапе они находятся. И, в общем-то, относясь к ним так, как я бы относился, как будто бы это я там сижу, когда я с ними говорю. И это приводило меня к тому, что я не мог вовремя остановиться и проявить милосердие и отпустить человека просто, ну вот, как сегодня мы слышали, да, некоторые люди сразу изменились, через год, через два, а другие аж через 7 лет. И почему так произошло? Вот я, например, не могу объяснить, почему так происходит. И вот у меня не хватало мудрости отпустить. Я, любя, продолжал просто немудро проявлять эту любовь. Я, получается, продолжал капать на мозги, и это вызывало ответную реакцию, ну, не совсем ту, которую Бог бы хотел, чтобы у людей было в сердце. Вот. Но эту ошибку я довольно часто допускал, и думаю, что еще я что-то я понял, но не все понял. И думаю, что буду допускать ее еще.
Упоминали уже о Джоне МакАртуре, я помню, один вопрос, который мы задавали, если бы что-то он мог изменить с самого начала. Мне понравился, прежде всего, первый ответ, он бы ничего не менял фундаментально в отношении своих позиций, но что бы изменил, это быть более терпеливым к людям. Я, правда, удивился, что он, оказывается, нетерпеливый человек, но в этом отношении я вот действительно тогда подумал о себе, потому что очень часто, особенно в отношении воплощения каких-то идей в служение, я забывал о том, что Бог меня вел определенными дорогами, потрачено было время, проб, ошибок и терпение, в том числе других людей, но я почему-то пытаюсь быстренько, блицкриг такой, операция на Берлин, и все, должно быть так вот быстро. Этого не происходит, оно должно быть сопровождено быть терпением. Кстати, во время терпения мы больше понимаем, действительно ли я убежден в этом, потому что это тоже момент. Второе, тоже вот
кстати,
это...
Кстати, я вспоминаю, помните пример, когда Иаков возвращался домой, и его Исав встретил, и он говорит, пойдем, а он говорит, я не могу идти, потому что у меня есть овцы, есть дойные, и они просто погибнут по дороге. И потом мне нужно идти на скорости вот тех, которые не могут идти очень быстро. Это
хорошая библейская подоплека под это. И второй еще момент с ошибкой. У меня было стремление влиять, но не всегда позаботиться о тех, кто прежде всего рядом со мной, прежде всего братья. И это потом было для меня очень глубоко понимаемо, и это привело к изменениям, что большее свое внимание я уделял прежде всего братьям рядом со мной. И меня так удивительно, вот и Божья благодать, Бог окружил меня лучшими братьями. И во многом это обусловлено тем, что мы стали проводить время вместе. И это принесло больше благословений уже на других, чем то, что я делал, минуя этот процесс. Вот это очень важно. Опять-таки мы вспоминали вот то, что Алексей сегодня говорил. Даже Иисус, проповедуя толпам людей, все равно его акцент внимания был на отдельных людей, на души, прежде всего ученики. Если использовать хронологию жизни и служения Христа, то последний год своего служения, в общем-то, он и провел практически с ними. Практически с ними. Это очень важно. Мы иногда стремимся, нам сразу много подавай. Мы разочаруемся, почему не пришло так много, допустим.
Ну, на кого ты намекаешь?
На себя. Ну, допустим, какие-то встречи. Но мы должны быть более удовлетворены действительно реальным влиянием на тех людей, с которыми ты можешь дальше совершать служение. В этом отношении оно более стратегически важно. Вот.
Спасибо.
У меня тоже были такие ошибки. Я сейчас слушаю тоже. Наверное, самое... Такая первая, которая сразу пришла, это действительно спешность. То есть, помогая кому-то расти, помогая кому-то меняться, уже хотелось видеть результат. Это достаточно распространенная ошибка была. Возможно, где-то еще ловишь себя на этом. Во всяком случае, в мыслях точно. Еще одна ошибка, опять-таки, оказывая помощь, где-то приходила, возможно, преждевременная успокоенность. Как-то вот оказав, там, разъяснив, ну, побыли вместе, там, провели какое-то... И как-то вроде, ну так, знаете, как отлегло. Как вот, ну хорошо, закончили.
То есть успокоено, что все хорошо.
Успокоено, все вроде там с братом, там все нормально. И, а потом смотришь, так еще далеко не все нормально. Еще нужна встреча, еще нужно помочь, еще нужно что-то рядом быть. И это и на меня же самого тоже влияет необходимым образом. И мы сегодня говорили немножко на семинаре о понятии со всяким долготерпением, как Павел пишет. Со всяким долготерпением. Что такое? Это определенная степень зрелости, долготерпения. Поэтому вот эти вот, может быть, они не самые сильные, но достаточно частые ошибки, которые, может быть, ловишь себя на этом. Ну, можно много еще перечислять действительно таких ошибочных явлений.
Я хотел бы немножко по-другому посмотреть на этот вопрос. По той же самой причине, потому что вся жизнь любого служителя, любого человека, она соткана из ошибок. И я думаю, что нам нужно научиться правильно на них смотреть. Я когда смотрю назад на свою жизнь, и я смотрю на те ошибки, которые я делал 5 лет назад или 10 лет назад, и сейчас с моей сегодняшней точки зрения они кажутся такие резкие и грубые, и, ну, казалось бы, ну как можно было их делать тогда? Проблема заключается в том, что мы постоянно находимся в процессе роста, и вот то, что я делал 10 лет назад, было естественно для меня. Это было естественно на той точке роста. То есть мы несовершенные люди, так как несовершенство, оно связано с тем, что ты какие-то вещи не точно видишь, неправильно оцениваешь, и даже когда ты точно видишь и правильно оцениваешь, не всегда ты можешь правильно сделать. И, естественно, отсюда возникают ошибки. И, как я уже сказал, что ты находишься в процессе роста, и у тебя были одни ошибки 10 лет назад, другие ошибки 5 лет назад, какие-то ошибки ты через год увидишь, что сегодня ты делал. И поэтому здесь вот по кругу просто идешь по своей личности, и ты можешь сказать, да, я сегодня не делаю того, что 10 лет назад, но если посмотреть немножечко глубже, ты видишь, что ты все-таки сегодня не так хорошо делаешь, как нужно бы делать. Вот поэтому трудно называть какие-то отдельные вещи. Ну, может быть, то, что наиболее ярко для меня, для моей личности было, это такое явление гиперответственность. Я всегда считал это хорошим качеством. Я приводил такой пример, мы вдвоем с братом росли в одной комнате, спали, и вот так вот его кровать, здесь моя кровать, здесь окно у нас, и вот буквально в 2 метрах от стены, а домик такой низкий, на земле практически стоял, была калитка. И вот ночью ветер дует, и калитку хлещет об этот, он может спать ему хоть что. А я не могу, я встаю, одеваюсь, и мне было там 11-12 лет. Я встаю, одеваюсь и иду, закрываю эту калитку. И я всегда думал так вот, какой я хороший. У меня есть так, я не могу просто так мимо пройти, я ответственно. Ну, это действительно неплохое качество в жизни. Проблема только в том, что когда ты начинаешь подходить точно так же к вопросам служения, ты видишь какую-то ситуацию, ты слышишь, что хлобыщет там кого-то. И ты хочешь отремонтировать. И ты подходишь, и ты крючок прицепил, и все вроде бы сделал, а оно все равно хлобыщет. И вот здесь Бог приводил к такой точке, когда ты просто останавливаешься и говоришь, я не могу это сделать. И здесь тебе нужно принять эту хлобыщущую калитку, образно говоря, и жить с ней, пока Бог ее не привяжет каким-то образом. Вот это, наверное, самая большая, хотя трудно назвать какую-то одну самую большую, но и одна из ошибок, которые мне внутри приходилось перестраивать так, чтобы не стать бесчувственным к этим явлениям. И в то же самое время уметь принимать их на том этапе, в котором ты находишься сейчас.
Отметил сегодня это, еще раз подчеркну, то, что в моем случае ошибки в созидании жизни других людей, будь то моя жена, дети или... люди в церкви, это лень, которая проявлялась в том, что я хотел иметь больше, чем хотел делать. хотел иметь больше результат, чем готов был на это посвятить себе и делать. Я вообще создаю такой образ такого, ну, великого деятеля, и кто там со мной немного близко, то такое впечатление создается. А кто знает меня очень хорошо...
Рядом все меркнут просто.
Ага. А кто знает меня хорошо, тот знает, что я хожу короткими путями, я хочу быстро-быстро решить вопросы. И это, например, это сильно влияло на то, что я хотел, чтобы люди что-то понимали, но не хотел им объяснять то, что они должны понять. Это вопрос разговора, это вопрос, надо сесть и поговорить, надо объяснить, нарисовать. И мне так не хочется, мне так тяжело это сейчас все формулировать. Где-то такая удовлетворенность тем, что я понял, мне хорошо, я побежал. Ой, подожди, это же я побежал, а я же не могу без команды, надо же с командой. Как же так быстро их сейчас всех в тонус привести? Как бы так сейчас быстренько все рассказать, чтобы они были в том же состоянии, в котором я, но не тратить много сил на то, чтобы рассказывать. А есть люди, которых Господь послал мне, которые говорят, стоп, нет, я не могу, я не понимаю. Есть такие, которые поддерживают тебя, любят, и мы вместе, и есть хорошие плоды служения, которые где-то как бы балуют меня.
Даже не понимая.
Не понимая, да, этого, да. А есть такие, которые уперлись, нет, я не понимаю, ну, значит, мы не будем вместе. И для меня это как бы болезненно, и я начинаю понимать, ага, хорошо, если я хочу, есть такое высказывание, если хочешь идти быстро, иди сам. Если хочешь идти далеко, иди с друзьями, иди с командой. И вот это для меня, я вообще такой человек, который жил и живет где-то в каких-то моментах, это... Если хочешь, чтобы что-то хорошо получилось, сделай просто сам, и все. Вот просто сядь, закатай рукава, кровь из носа пусти, сделай просто, и все. Ну и что? Это людей не созидает. Никак не созидает. Они впечатлились, они почувствовали себя маленькими, неспособными, какими-то корявыми на фоне этого всего. И толку с этого. Это не созидает церковь, это не созидает учеников. Поэтому вот этот путь общения, для меня общение это невероятно, это титанический труд для меня. Разговаривать, моя жена бедная страдает уже сколько лет из-за этого. С другими людьми поговорю, с женой не поговорю. В общем, я думаю, это такое себелюбие, это такое, очень такое похотливое, наверное, желание, такое не напрягаться, но при этом иметь результаты. Это большая беда для меня и большая ошибка. И прошу прощения, пользуясь случаем, кто из нашей церкви.
Это может быть еще не только себялюбие, это может быть не совсем правильное понимание самого процесса. Того, что вот мое служение, оно заключается не в количестве сделанных дел, а в том, чтобы церковь, люди, которые рядом со мной, они стали участниками их, и чтобы это было действительно делом церкви. Вот, что совсем не обязательно это только ленивых касается, иногда и тех, кто...
Может быть, из этого вопроса два вывода, и мы будем заканчивать. Первый очевидный вывод – это то, что пасторы, наставники, служители несовершенны, и поэтому, если церковь, ну, то есть мы с вами, конкретные люди, не будем учитывать это и принимать их, и понимать их, и будем ожидать просто идеальных каких-то поступков, будем создавать какой-то иллюзорный образ о том, какие у нас там совершенные пастора и все остальные, и потом будем разочаровываться от того, что они на самом-то деле реальные люди. Это, ну, на мой взгляд, это назидательно. Иногда людям просто это тяжело понимать, что нужно служить своим пасторам и принимать их. Тут вопрос, где эта грань, до какой степени, что нормальное, что есть нормальные недостатки в этом служителе, а может быть, он должен быть дисквалифицирован, это отдельный вопрос. И еще один момент хочу сказать, что когда-то я не мог шутить над Сашей долгое время. Это было, ну, в общем, рождало определенные
исечения.
Ну, неважно. Это вот. Я очень радуюсь, что это можно делать. И...
Вот, друзья, момент истины. Вот для чего весь этот так называемый круглый стол.
И на самом деле, как бы... Вот для чего это было, да?
Да.
Спасибо. Ну, на самом деле, я просто радуюсь, как ты, ну, реально меняешься и растешь, и я периодически... Нет, я честно говорю, я периодически очень удивляюсь этому. То есть, когда такие перемены в моем сознании были, и потом я поделился с тобой, и просто сверхъестественно Бог дал единство, я не ожидал этого. Я думал, мы будем что-то обсуждать там и так далее. Просто Бог делает такие, ну, очень... благословенные моменты. Это, ну, и вообще приятно с братьями, ну, просто что можно просто говорить, откровенно говорить, не строить что-то из себя, там, не какое-то там из себя что-то там показывать. Это, ну, это богатство церкви, когда мы можем да-да и нет-нет, что сверх того-то от лукавого, или в простоте просто говорить. Это, ну, мы все этого жаждем. Мы, никто из нас не мечтает просто, чтобы вышел какой-то очень правильный, с таким апломбом, там, заявил, провозгласил. Ну, каждый это умеет, в этом нет ничего такого сложного. А вот быть откровенным и искренним, поэтому спасибо за вашу искренность, за то, что
я
вы
думаю,
говорили.
Есть еще одна вещь, которую нужно отметить, которую я всегда вспоминаю, это то, что Бог, несмотря на наше несовершенство и наши ошибки, Он продолжает пользоваться нами, продолжает использовать и изменяет людей. Я помню тот день, когда Николай пришел. У меня очень мало времени всегда. Всегда много всяких дел. И ну, здесь вот еще один человек попросил, вот мой знакомый приедет, он там пастор, ты встретишься с ним. У меня много всего. Я такой переполненный какой-то был график, но я все-таки там выбрал где-то полтора часа. Вот.
Час.
Или час даже, да. Вот. И потом, когда...
Но два раза.
А?
Два час, раза. Ну, два раза мы встречались.
Да. И потом, когда Николай пришел, я так посмотрел на него, и он так нормально выглядел, только у него хайлайт был.
Что-что?
Хайлайт. А хайлайт, вы не знаете, что такое, да? Хайлайт – это выцвеченные волоса, волосы, вот, отбеленные волосы. Как она называется?
Милирование.
Милирование, да. Я не знаю, как. По-русски это, по-английски, то есть это хайлайт называется.
Я просто был в то время седой, очень много стресса было на самом деле.
Да. Но я не о нем. Я хочу не о нем. Но и знаете, когда вот... Ну, вы переживали, наверное, что-то, когда у вас не хватает времени, и вы за что-то взялись, а потом видите, что оно не получается. И у меня вот такое ощущение возникло тогда. Но я думаю, это, наверное, еще один человек, которому просто ну, захотелось со мной поговорить и... Я не верил, что будет там какой-то результат. Я помню сейчас, как мы с тобой говорили, я помню где. Это там кафешка небольшая такая, Jerusalem Cafe есть в Батлграунде. Вот. И я помню, что я говорил так, но ну, лишь бы закончить быстрее. Вот. Ну, раз пришел человек, говорил, не веря, что будет какой-то результат. Я сказал, правда, все, ну вот сейчас я вспоминаю, и когда вот сказали об ошибках, ты много помнишь таких моментов, когда можно было бы так с отцовской заботой подойти, с каким-то дружеским... Иногда знаешь что? Иногда подходишь так и думаешь, что вот здесь-то Бог точно будет действовать. А иногда как-то видишь даже как-то не совсем правильно. А Бог все-таки взял и свой результат принес. Что интересно, сколько времени? 4 года назад МакАртур был у нас, да? Он рукополагал, кстати, Вениамина. Вот. И когда он был у нас дома, и мы с ним говорили так детально, и он спрашивает у меня, а как вот ты пришел к тому, где ты сейчас есть? И я ему напомнил о том, что вот тогда-то была конференция. Он говорит, на той конференции? Он говорит, это для меня... Nightmare, как говорят американцы. То есть вспоминать о той конференции.
Ночной ужас.
То есть там очень много всего у них было связано с этой конференцией неправильного. Ну, я этого ничего не видел. Там, оказывается, руководство той церкви, которая пригласила, там устроили им обструкцию очень, очень большую. Вот. И вот он говорит, удивительно, через столько лет я понимаю, что, оказывается, это нужно было. Что вот та конференция, которую он оценил как ну, waste of time, то есть потерянное время. То есть для меня это очень большой урок того, что это просто милость Божья. Нам нужно учиться делать свое дело верно, и Бог берет и вкладывает туда, где ты, может, не ожидаешь даже.
Да, это хороший момент, на котором мы закончим просто, что велик Господь. Мы несовершенны, но Он просто делает и сияет Его совершенство. Давайте помолимся, да?
Да.
Господи, спасибо Тебе за Твою милость, Твое снисхождение, Твою доброту, милосердие по отношению ко всем нам Ты ее проявляешь. И мы иногда думаем, что мы как-то более как-то ее заслуживаем, и потом Ты все равно показываешь, что мы мы ее никогда не заслуживаем. И это просто красота Твоей благодати, красота Твоего совершенства. И спасибо Тебе, Боже, что мы могли в этой беседе просто увидеть наши слабости и увидеть Твое совершенство. И это дает нам больше желания или больше огня любить Тебя и в Тебя влюбляться, и к Тебе прилеплять свое сердце, а не к людям, к себе тем более. Слава Тебе, Господи, и поклоняемся Тебе, и просим Тебя, благослови нас и отдыхать сегодня еще, и общаться созидательно, и отдыхать, ночью спать, чтобы завтра можно было поклоняться Тебе в продолжении нашей конференции. Аминь.
Аминь.